говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость петербургской студии – директор Эрмитажа Михаил Петровский. В наше время, в пору нападения России на Украину, имя Петровского возникло в новом контексте, и многие поразились произошедшей метаморфозе. В этой связи любопытно послушать, что говорил Михаил Борисович в 2002 году у микрофона «Свободы».
Михаил Борисович, ваши почетные титулы и звания можно перечислять долго и увлекательно, но помню, однажды, кажется, в 2000 году в одном конкурсе в области связи с общественностью вы стали победителем в номинации «PR-персона года». То есть вы еще и бизнесмен, и пиармен, и председатель совета директоров ОРТ. Это у вас врожденные таланты или приобретенные? И насколько они вам необходимы?
Не знаю, талант или это, или, ну, не мне судить. Дело в том, что это необходимая вещь для директора. Как раз это и есть работа директора. Директор должен быть неким таким, ну, или организатором. Это именно не бизнесмен, потому что тут нужно организовывать, но не ставя во главу угла доход. Там много других критериев, поэтому сложнее. Что касается вот связи с общественностью и пропагандой, то это как раз моя чуть ли не основная работа. Кстати, она была основной почти когда я пришел на работу в Эрмитаж. Одной из самых сложностей было как бы отношение с обществом и представление о том, что Эрмитаж. Ну, режим поменялся, Эрмитаж что-то не меняется, хорошо, плохо. Все было так же, как в 20-е годы. Поэтому нужно было много работать, чтобы, ну, вот разъяснить о том, что мы такое, и поэтому это мы создали тогда пресс-службу, и, в общем, я много времени уделяю именно такой работе. Считаю, что это правильно, и это и есть одна. У директора вот есть такие несколько обязанностей, которые никто, кроме него, выполнить не может, ну, так, по должности. Все остальное, это уже, так сказать, как придется, хочешь делай, хочешь нет.
Вот у вас множество иностранных партнеров. Много ли сил и времени уходит на общение с ними, на формирование совместных проектов? И как вы относитесь к критике? Вот, например, многие критикуют голландские залы, например, освещение, говорят, что это сделано недостаточно хорошо.
Что касается иностранных партнеров, у нас много всяких партнеров, и у меня на работе каждые 15 минут кто-нибудь приходит, и я с кем-нибудь беседую. Они бывают иностранные, не иностранные, самые разные, поэтому тут особо делить не нужно. Критики я отношусь так, я отношусь к ней хорошо и наотмашь, потому что, например, что касается голландских залов, там совершенно прекрасное освещение, освещение, которое тщательно готовил в течение нескольких лет, тщательно обсуждалось, оно продуманное освещение. Оно достаточно ровное и в то же время достаточно направленное. Оно противостоит тем типам освещения, которые были в Эрмитаже, к которым мы привыкли. Да, говорят и противники голландского освещения, и других. Ну вот что, у вас столько много картин в Эрмитаже, их все освещать не надо. Надо осветить сильно шедевры, а остальное так, это создает антураж. Это неправильно, хотя это тоже точка зрения. Нам она не нравится, но мы... Если обратить внимание, у нас освещение – это одна из важных самых проблем музея сегодня. У нас глаза у всех теперь не так видят в 21 веке и в 20-м. Ну и вообще тут вот игра вот здесь идет, игра с тем, как мы понимаем искусство. Сегодня и у нас в Эрмитаже практически в каждом новом зале, у нас каждый год открывается 1-2, разные подходы к освещению. Где драматическое, где рассеянное, где вот сильно рассеянное, где на потолок больше, чем на картины. Вот это целый комплекс того, как решать, и мы решаем. Поэтому когда просто говорят «ах, плохо», ну, я позволю себе считать, что мы больше подумали над этим, чем другие. Кроме того, все понимающие люди очень хвалят. Хотя есть проблема, если освещение сверху сильное, то рамы дают тени. Вот от этого никуда не денешься. Или тогда их надо вешать плоско и светить в лоб. Ну, вот, приходится что-то выбирать. Поэтому я всегда готов на критику отвечать. Я почти всегда пресс-конференции начинаю с критики тех материалов, которые были об Эрмитаже в последние, там, допустим, несколько недель. И если мне что-то не нравится, я считаю неправильным, то я об этом говорю.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость петербургской студии, директор Эрмитажа Михаил Петровский. Подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Эфир 13 октября 2002 года.
Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам.
Европа проходит много раз периоды, называются крестовые походы в разных формах. Начинаются они с еврейских погромов, потом против ислама, потом, значит, война. Противостояние возможно, но нужно максимально делать все, чтобы его предотвратить, то есть чтобы оно было в своих нормальных рамках.
Сегодня в гостях в нашей петербургской студии директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский.
Эрмитаж даже больше, чем Лувр, символ для России. Он место, где прошла вся история Российской империи. Началась с Петра, кончилась с Николаем II. Это место, где все это помнится. И поэтому у него положение, конечно, особое. Как памятника, и как, в общем, необыкновенной сокровищницы. Поэтому у него есть особое положение. Оно и закреплено в документах. Эрмитаж официально находится под покровительством президента Российской Федерации.
Противостояние Востока и Запада. Роль интеллигенции в обществе. Развитие музеев. Место Эрмитажа на музейной карте мира, власть и культура. Эти и многие другие темы в нашей сегодняшней беседе с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Петровским. Вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Куренева и корреспондент газеты «Невское время» Александр Урес. Ведет передачу Татьяна Вольская. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Добрый день, здрасте.
У меня к вам сразу же первый вопрос. Трудно ли совмещать функции ученого и руководителя такой огромной планеты, как Эрмитаж?
Что значит трудно? Это обязательно, потому что директор Эрмитажа должен быть ученым и действующим ученым. Так что это обязательно, значит, надо.
Спасибо. Напомню, Михаил Петровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване в семье выдающегося ученого-археолога Бориса Петровского, в течение многих лет возглавлявшего Эрмитаж. Окончил Восточный факультет Ленинградского университета. Работал сотрудником Ленинградского отделения Института востоковедения. С 1991 года первый заместитель директора, с 1992 директор Эрмитажа. Участвовал в археологических экспедициях в Средней Азии, на Кавказе, в Йемене. Автор более 150 научных работ, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, член Президиума Российского комитета ЮНЕСКО, член Международного совета музеев, консультант при Европейском совете, награжден многочисленными государственными наградами, женат, имеет дочь и сына. Михаил Борисович, каким образом вы, востоковед, посвятили свою жизнь Эрмитажу, то есть западноевропейскому искусству? Ведь получается, что вам приходится жить сразу как бы в двух культурах.
Ну, сразу отмечу, Эрмитаж – это не западноевропейское искусство. Эрмитаж – это музей мировой культуры, и поэтому его и возглавляют востоковеды, археологи на протяжении многих лет. А это один из главных центров мирового востоковедения, это один из главных центров мировой археологии. Ну, и центр изучения и показа западноевропейской культуры. Это одно. Второе, я, в общем, в Эрмитаже почти родился и вырос. Отец работал в Эрмитаже, я ходил в эрмитажные кружки, я здесь первые доклады свои делал. Так что это как бы естественно, а сочетание нескольких культур – это, ну, наверное, и есть вот, я люблю свою профессию востоковедения за то, что человек может одновременно жить в нескольких культурах, вот европейской, восточной, ну, допустим, в моем случае ближневосточной, но ощущать себя и там уютно – это самое большое удовольствие.
Михаил Борисович, вы, я знаю, видели падение башен в Нью-Йорке, были свидетелем трагедии. Как человек, хорошо знакомый с восточной культурой, как вы относитесь к предположениям, что нам предстоит противостояние Востока и Запада?
Никакого противостояния нам не предстоит, больше, чем оно есть и всегда существует, если мы его сами не будем придумывать и навязывать. Что очень плохо, потому что, ну, у нас... Европа проходит много раз такие периоды, называются крестовые походы в разных формах. Они всегда против ислама, начинаются они с еврейских погромов, потом, значит, против ислама, потом, значит, война и так далее. Я думаю, что противостояние возможно, но его нужно максимально делать все, чтобы его предотвратить, то есть, чтобы оно было в своих нормальных рамках, как, знаете, так, по-марксистским, противостояние на уровне, там, богатые и бедные, классовые борьбы, чтобы оно не перерастало по-настоящему в противостояние религии и в противостояние культур, потому что тогда это уже очень трудно остановить, никакими уже рациональными способами не решить. Пока это все еще можно решить достаточно рациональными способами, я не знаю, какими, это не моя работа.
То есть вы здесь оптимист?
Я оптимист, если... Мы на самом деле, это очень вот тот важный момент, когда интеллигенция во всем мире может что-то сделать. Она всегда старается что-то делать, часто что-то портит. Вот здесь та ситуация, когда интеллигенция очень много может сделать, не дать развиться настроением ненависти. И кое-где это пытаются и удается сделать.
Слово петербургскому корреспонденту агентства «Франс Пресс» Марине Куреневой.
Михаил Борисович, российские музеи сейчас переживают, в общем, не лучшее время. Как Эрмитаж выживает сейчас? И считаете ли вы, что Эрмитаж находится или, может быть, должен находиться в более привилегированном положении, нежели другие музеи, просто потому что это Эрмитаж?
Во-первых, уже выживает, мы больше не говорим. Выживает британский музей, в котором сейчас финансовые кризисы. Наши партнеры уменьшают свои бюджеты, так что у некоторых скоро бюджеты станут такие же, как у Эрмитажа, ну, может быть, нет. Так что мы, в общем, выжили. мы нашли способы существовать вот в этом новом мире, где деньги, значит, очень много, и научились и находить деньги, и делать так, чтобы, в общем, не все делать ради денег. По-моему, так мне кажется, ну и как будто бы так и оценивают другие. У Эрмитаж, конечно, особый музей. В таких в мире 3-4, и больше нет и не нужно. Это музей иногда нас называют монстрами. Эрмитаж, Лувр, там, Британский музей. Нужны такие очень большие музеи, но это вот такое особое, так сказать, исключение, где очень много всего собирается, много чего изучается. Эрмитаж особо еще другим. Эрмитаж даже больше, чем Лувр, символ для России. Он место, где прошла вся российская история Российской империи. Началась с Петра, кончилась с Николаем II. Это место, где все это помнится. И поэтому у него положение, конечно, особое. И как памятника, и как, в общем, необыкновенной сокровищницы и необыкновенного культурного центра исторического так вышло. Поэтому у него есть особое положение. Оно и закреплено в документах. Эрмитаж официально находится под покровительством президента Российской Федерации. Это именно означает признание вот его особого статуса, сочетающего культуру и историческую государственную память, а не просто потому, что он такой особо ценный объект культурного наследия. Такая тоже категория у нас ведь есть.
Слово корреспонденту газеты «Невское время» Александру Уресу.
Скажите, пожалуйста, Михаил Борисович, вот отношения, взаимоотношения искусства и бизнеса складываются, насколько я понимаю, они довольно непросто, когда об этом заходит речь. В основном называется фамилия Потанина, с которым взаимодействует Эрмитаж. Ну, вот то, что называется «раз-два и обчелся». Как вы смотрите на эту проблему?
Вот в самом начале мы говорили о научной работе, ученые во главе музея. Ее главная сложность – та, как определить ту грань, за которую нельзя переходить в поисках дружбы бизнеса, музеям и искусству. Она довольно сложная, потому что есть много способов заработать деньги, и далеко не все они приемлемы для, ну, условно говоря, для некоммерческих организаций или, допустим, для музея. Причем для каждого музея по-разному. Что касается прямых отношений с бизнесом, то мне, вот вы сейчас говорите, Потанин, и вот как бы, что так мало. Я помню, много лет мне говорили, ладно, мы там Coca-Cola, мы IBM, мы вам помогаем, мы с вами, у нас проекты. Где ваши-то? Где ваши? Я говорю, знаете, наших, во-первых, они что-то не очень идут, во-вторых, ну, извините, не всякий, кто придет, не у всякого мы деньги и возьмем. Я не скажу, что у меня это стояла очередь людей с деньгами, но, в общем, как бы все-таки все, что вокруг было. На самом деле, хотя без бизнеса и без взаимодействия с бизнесом жить невозможно, ну, потому что есть два выбора, да, культура сама по себе жить не может. Значит, она должна питаться, общество ее должно содержать. Два способа. Один через государство, это через государственные учреждения, всякие бюрократические учреждения, всякие всемирные бюрократические учреждения. Другие через вот этих доноров и спонсоров. Но их надо выбирать, с ними надо работать, и ну, так они должны соответствовать как бы духу музея. Поэтому у нас есть уже не только теперь, когда говорят, ну, а как там ваши-то, ваши-то русские миллионеры? Пожалуйста, наши русские миллионеры. У нас есть Потанин, есть проекты с Ходорковским, есть у нас с многими русскими фирмами развиваются какие-то проекты. Точно так же, как у нас на Западе тоже и персонали есть, люди, которые, персонажи, которые нам помогают, и есть корпорации, которые участвуют в разных наших проектах и получают от этого удовольствие. Так что это очень сложно, но это вот такая каждодневная работа, где нужно очень осторожно вступать и приучать партнеров к тому, что ты осторожен, а не осторожен. Надо сказать, что у нас все партнеры очень щепетильны, и иногда даже удивляешься, насколько они вот люди бизнеса, если правильно только с ними сначала начинать, сколько они бывают щепетильны, насколько они вовсе не требуют, чтобы ты там на всех углах написал там имя, или вообще даже иногда говорят, да не надо упоминать, или что-то там. Так что это, ну, опять же, может быть, стены Эрмитажные как-то определяют.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня гость нашей петербургской студии – директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вопросы ему задают петербургский корреспондент информационного агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Невское время» Александр Урес. Ведет передачу Татьяна Вольская. Михаил Борисович, ваши почетные титулы и звания можно перечислять долго и увлекательно, но помню, однажды, кажется, в 2000 году в одном конкурсе в области связи с общественностью вы стали победителем в номинации «PR-персона года». То есть вы еще и бизнесмен, и PR-мен, и председатель совета директоров ОРТ. Это у вас врожденные таланты или приобретенные? И насколько они вам необходимы?
Не знаю, талант или это, или, ну, не мне судить. Дело в том, что это необходимая вещь для директора. Как раз это и есть работа директора. Директор должен быть неким таким, ну, или организатором. Это именно не бизнесмен, потому что Тут нужно организовывать, но не ставя во главу угла доход, там много других критериев, поэтому сложнее. Что касается вот связи с общественностью и пропагандой, то это как раз моя чуть ли не основная работа. Кстати, она была основной почти когда я пришел на работу в Эрмитаж. Одной из самых сложностей была, так сказать, как бы отношение с обществом и представление о том, что Эрмитаж. Ну, режим поменялся, Эрмитаж что-то не меняется, хорошо, плохо. Все было так же, как в 20-е годы. Поэтому нужно было много работать, чтобы ну, вот разъяснить о том, что мы такое, и поэтому это мы создали тогда пресс-службу, и, в общем, я много времени уделяю именно такой работе. Считаю, что это правильно, это и есть одна. У директора вот есть такие несколько обязанностей, которые никто, кроме него, выполнить не может, ну, так, по должности. Все остальное, это уже, так сказать, как придется, хочешь делай, хочешь нет.
Вот у вас множество иностранных партнеров, много ли сил и времени уходит на общение с ними, на формирование совместных проектов, и как вы относитесь к критике? Вот, например, многие критикуют голландские залы, например, освещение, говорят, что это сделано недостаточно хорошо.
Что касается иностранных партнеров, у нас много всяких партнеров, и у меня на работе каждые 15 минут кто-нибудь приходит, и я с кем-нибудь беседую. Не бывает иностранные, не иностранные, самые разные, поэтому тут особо делить не нужно. Критики я отношусь так, я отношусь к ней хорошо и наотмашь, потому что, например, что касается голландских залов, там совершенно прекрасное освещение. Освещение, которое тщательно готовил в течение нескольких лет, тщательно обсуждалось, оно продуманное освещение. Оно достаточно ровное и в то же время достаточно направленное. Оно противостоит тем типам освещения, которые были в Эрмитаже, к которым мы привыкли. Иногда говорят и противники голландского освещения, и других. Ну вот что, у вас столько много картин в Эрмитаже, их все освещать не надо. Надо осветить сильно шедевры, а остальное так, это создает антураж. Это неправильно, хотя это тоже точка зрения. Нам она не нравится, но мы... Если обратить внимание, у нас освещение – это одна из важных самых проблем музея сегодня. У нас глаза у всех теперь не так видят в 21 веке и в 20-м. Ну и вообще тут вот игра вот здесь идет, игра с тем, как мы понимаем искусство. Сегодня и у нас в Эрмитаже практически в каждом новом зале, у нас каждый год открывается 1-2, разные подходы к освещению. Где драматическое, где рассеянное, где вот сильно рассеянное, где на потолок больше, чем на картины. Вот это целый комплекс того, как решать, и мы решаем. Поэтому это просто говорят «ах, плохо». Ну, я позволю себе считать, что мы больше подумали над этим, чем другие. Кроме того, все понимающие люди очень хвалят. Хотя есть проблема, если освещение сверху сильное, то рамы дают тени. Вот от этого никуда не денешься. Или тогда их надо вешать плоско и светить в лоб. Ну, вот, приходится что-то выбирать. Поэтому я всегда готов на критику отвечать. Я почти всегда пресс-конференции начинаю с критики тех материалов, которые были об Эрмитаже в последние, там, допустим, несколько недель. И если мне что-то не нравится, я считаю неправильным, то я об этом говорю.
Спасибо. Слово петербургскому корреспонденту агентства «Франс Пресс» Марине Куреневой.
А Михаил Борисович, а как вы относитесь к практике, которая существует, в частности, в Эрмитаже, тоже в разнице цены на билет для иностранных граждан и для россиян?
Существует разница. У нас существует билет в Эрмитаж, который стоит $10, столько, сколько должен стоить всякий нормальный билет. И не иностранцы платят больше, а граждане России платят меньше. Это система социальной защиты. Потому что ни один гражданин России, кроме самых богатых, не может заплатить билет в Эрмитаж. Если мы будем брать нормальную цену, то они не придут в Эрмитаж, не смогут прийти в Эрмитаж. А брать ненормальную, сейчас, когда мир открыт, это смешно, если мы будем брать 15 рублей с иностранных туристов, тем более они все равно не будут платить 15. Они будут платить свои там, $10 туристической фирме небольшой, а те будут покупать. Поэтому это вопрос, который нужно решать в комплексе, в большом комплексе. В Эрмитаже половина посетителей ходит бесплатно. Все дети, независимо от гражданства, ходят бесплатно. Все студенты, независимо от гражданства, ходят бесплатно. Пенсионеры российские ходят бесплатно. Это половина наших посетителей. Вот чем нужно заниматься. Нужно заниматься социальной защитой тех, кто малообеспечен. И дальше вот можно развивать дальше. Сейчас у нас, вот я недавно получил разгневанное письмо одной уже нашей российской посетительницы, почему вы так мало денег берете в Эрмитаж? Из-за этого, наверное, к вам ходят дети и все там пачкают, и все. Мы им написали, что дети все равно, это наша любовь, и мы для них существуем. А вот что касается замечания, спасибо. Может быть, надо подумать и повысить немножко цены в Эрмитаж. Ну, может быть, действительно, сейчас уже 15 рублей, это совсем мало. Вот эта вот система. А разница, не надо только все время думать, что мы должны быть все такие, как другие. Когда я приезжаю в Германию, то я плачу за лекарства значительно больше, чем германский гражданин или в Америке. Потому что у него там страховка, медицинские и другое. Есть разница. Сейчас изменили, например, но я еще 3 года назад видел в Италии объявление, дети, члены Европейского Союза из школ там где-то в Милане идут бесплатно. А, значит, кто не граждане Европейского Союза, идут не бесплатно. Я про это часто повторял, сейчас уже этого нет, этого объявления в Милане. Так что тут надо очень правильно подходить. Мы должны защищать своих сограждан. Это, кстати, очень важный вопрос, связанный вообще с вхождением в мировое сообщество. Мы знаем, что вхождение в разные мировые правила очень опасным всегда для целого ряда аспектов жизни собственной страны. Я помню, как министр культуры Канады, приехав к нам, говорил о том, как много опасностей приносит для Канады вхождение в ВТО, потому что они не имеют права защитить своего канадского производителя культуры. Канадские фильмы, канадские книги и так далее, потому что вот нельзя ставить всякие препоны. Поэтому тут надо понимать правильно, где мы там хуже всех, давайте будем как все, а где мы все-таки должны правильно понимать, что мы можем себе позволить, а что мы не можем себе позволить. Надо придумать разные ходы и варианты. Музеи вообще должны быть, по идее, бесплатными, а очень сильно платными услуги в них. Вот есть другой вариант. Все будет бесплатно, но нужно прийти за полчаса, то открытие надо заплатить не $10, не 12, а 45. Вот может быть такой вариант.
Слово корреспонденту газеты «Невское время» Александру Урису.
К вопросу о том, можно ли прийти раньше и даже, может быть, заплатить дороже. Ну, вот был недавно как раз в Эрмитаже. Обычно бываешь, когда кто-то приезжает, гости какие-нибудь из-за рубежа или из провинции, и был поражен огромной очередью, просто невероятной совершенно, хотя это был в будний день, на жаре, люди вынуждены стоять, и, конечно, хочется как-то, чтобы работа Эрмитажа там продлилась, я не знаю. Вот как решается вопрос с посетителями? Очень сложный, очень трудный вопрос, потому что даже большой Эрмитаж, я понимаю, не спасает. Все равно все идут в главный Эрмитаж.
В те же самые комнаты, да. И поэтому, да, к сожалению, с помощью очереди вход в Эрмитаж регулируется. Мы считаем, можем ли мы держать полностью Эрмитаж открытый дольше или какой-нибудь день там до позднего вечера. Это тоже это электричество, но вот летом, значит, легче. Это смотритель, это большой расход, окупится ли он. Как будто бы может, мы это сейчас сделаем, может быть, 1-2 дня сделаем. Кроме того, у нас есть организованные группы, которые приходят до открытия, после закрытия. Есть такие музыкальные вечера в Эрмитаже вместе с проходом по основным залам Эрмитажа. Так что разные такие способы мы находим. Но еще нужно хорошо регулировать очередь. Вот у меня, я тут всем хожу и 5 дней рассказываю. Вечером в театре ко мне подошла женщина из Москвы и сказала: громадное вам спасибо. Во-первых, за то, что я пришла с дочкой, я пенсионер, и моя дочка, и я бесплатно прошли в Эрмитаж. А главное, что у вас стояла большая очередь, но эта очередь прошла за 20 минут. И вот это совсем не то, и дальше стало сравнивать с какими-то другими музеями в Москве. Также тут нужно и очередь эту организовывать правильно. Мы обсуждали с нашими коллегами из службы гостеприимства, как вот наладить контроль, вход через разные входы, и чтобы лучше люди входили, чтобы люди не проходили без билетов. Есть таких очень много желающих. Так что это вот такая постоянно динамичная вещь. Я думаю, что когда мы откроем новый вход, а новый вход у нас будет через двор Зимнего дворца, то будет легче вот это организовывать. Уже сама очередь, и люди будут во дворе, мы их развлечь сможем и открыть еще и второй, и третий входы. Ну, в общем, это хорошо было время, когда у нас никаких очередей не было, и мне как-то кто-то говорил: слушай, надо бы, вот хотите, мы вам пришлем кто-то из специалиста по контролю за толпой, направлению потока. Я говорю: какие потоки? Смотрите, никого народу нет особенно что-то. Вот теперь нам уже нужен специальный анализ специалистов по контролю за людскими потоками, как это правильно организовать. Уже начинает становиться как в Лувре.
Михаил Борисович, у меня к вам такой больной вопрос о деньгах, хотя вы только что сказали, что музеи мира как-то тоже беднеют, но все-таки мы знаем, что у музеев мира огромные бюджеты, и не секрет, что Эрмитаж в худшем положении. Каким образом все-таки ему удается оставаться великим музеем, потому что ведь мало одних шедевров, нужны и новые технологии, реставрации, ремонт?
Опять же, напомню одну старую шутку прежнего периода, когда только я начинал работать, один из американских друзей, музейных директоров, сказал мне: значит, ты самый эффективный работающий директор в мире, музей самый эффективный, потому что вы все-таки великий музей, там, значит, то не так, это не так, но все велико, а с вашим бюджетом вас не приняли бы в ассоциацию американских музеев, потому что бюджет был меньше $1 миллиона. Сейчас бюджет у нас значительно больше $1 миллиона, он примерно в прошлом году был около $18 миллионов, тоже это очень мало, но если он раньше был в 100 раз меньше, чем у Лувра и у метро, то теперь он 10 раз меньше. В общем, все время чуть-чуть лучше становится. И у нас, и у других музеев. Мы все-таки кое-чему научились. И когда мы научились, и государству стало видно, что мы что-то можем, то, значит, следующий этап начинают давать деньги. Но следующий этап, третий, это уже начнут думать, как отбирать, что не слишком ли много. Это бывает, она пишет в музеях, что слишком они хорошо живут. Знаете, когда прийти в Эрмитаж и видеть новые отремонтированные залы, отреставрированные, их довольно много, то, может, лучане тут говорят, знаете, как у них тут все красиво, наверняка они врут, наверняка у них полно денег, не надо ли, значит, там взять с них налогов, с того, с чего обычно налог не берут там или что-нибудь такое. Так что это нам всей сфере культуры еще предстоит, но это будет признак того, что мы все-таки постепенно на выкарабкались.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня гость нашей петербургской студии – директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вопросы ему задают петербургский корреспондент информационного агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Невское время» Александр Урис. Ведет передачу Татьяна Вольская. Мы продолжим нашу беседу через 2 минуты.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость петербургской студии, директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Мы громадный музей, который должен показывать свои коллекции. И на самом деле наша главная задача – это делать коллекции доступными. И есть много путей. Одни – это делать новые и новые галереи, но по ним же бесконечно ходить же невозможно. Другое – делать большое количество всяких ротационных выставок, когда ты показываешь свои фонды. Третье – делать выставки за рубежом. Четвертое – делать открытые хранилища. Вот мы сейчас откроем, наверное, первое хранилище с доступом к большому количеству экспонатов, так группами. Другой способ – это интернет, наш сайт, в общем, довольно хороший, если не сказать, очень хороший. Вот это все вместе идет, и, соответственно, экспансия – это тоже часть того, вот мы показываем то, что у нас есть. Это первое. Второе – это все-таки, ну, мы – Россия, и вот если никакой другой экспансии нет, ее и не надо, то это хорошая экспансия, потому что мир глобализуется. Глобализация в ней есть хорошее и плохое, но в ней так же, как вот в интернете, который то ли благословение для человечества, то ли помойка, нужно что-то делать, там должен быть хороший элемент, который сделает это лучше. И я думаю, что активная деятельность музеев по всему миру создание эрмитажных выставочных центров и более тесное сотрудничество музеев разных стран, которые делают вместе большие выставки, это улучшает вот эту глобальную ситуацию с культурой, когда там все самое лучшее становится более доступным. И, в общем, да, это, я думаю, хорошая экспансия, хорошая форма экспансии, хорошая форма подтверждения нашей, в общем, роли России в мире. Она есть, она большая, и есть вещи, в которых мы можем спокойно развивать то, что у нас есть, и все будут признавать наше высокое положение, не стараясь прыгать туда, где пока ничего невозможно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость петербургской студии, директор Эрмитажа Михаил Петровский. Подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Эфир 13 октября 2002 года.
Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Невское время» Александр Урис. Ведет передачу Татьяна Вольская. Слово петербургскому корреспонденту информационного агентства «Франс Пресс» Марине Кореневой.
Михаил Борисович, вы не могли бы объяснить, в чем отличается схема финансирования, допустим, Эрмитажа и крупнейших западных музеев? Им их правительства дают больше?
Они все разные. Лувр – государственный музей. Ну, Франция, вы знаете, сейчас самая тоталитарная страна в мире, социалистическая. Лувр – деньги дает государство. Но у Лувра деньги государство и отнимает. Если у нас, мы только сейчас оценили, еще в последние советские годы нам было дано право всем учреждениям культуры, музеям, сохранять все деньги, которые ты заработал. За билеты, за все ты их сохраняешь и тратишь на музейные нужды. Вот Лувр это дело получил не так давно, и все равно они, по-моему, 6 или 7 миллионов долларов отдают государству. По этому поводу там сейчас были большие споры. И, в общем, конечно, безобразие. Отнимать не надо, потому что нельзя, если от большого брать другим музеям. Это государство должно находить другие какие-то деньги. Метрополитен вообще как бы частный музей. Он живет на деньги, которые положены в банк различными донорами, меценатами, которые дают им все время на те деньги, которые он создает, и город дает ему землю, оплачивает охрану, в общем, какую-то часть оплачивает город Нью-Йорк, и все. То есть это почти по частной схеме. Британский музей живет частично на государственные деньги, частично зарабатывает сам. И вот там у них сейчас какие-то проблемы, государство там дало им меньше денег, чем обещало, и само же недовольно, что там что-то не так реконструировали. Поэтому схема, в общем, наша сейчас близка к усредненной такой мировой, то есть часть зарабатывает сами, часть дает государство. Какая часть, это должно двигаться. Я думаю, что оптимальная была бы все-таки, примерно, французская схема, где, насколько я понимаю, 70% дает государство, а остальное тогда ты уже, так сказать, сам там магазинами, платными услугами В Англии, например, там музеи бесплатные. Вот это то, за что все время боролся британский музей, чтобы музей оставался бесплатным. 5 миллионов посетителей бесплатно. Это значит, в казначействе начинают руки шевелиться. Значит, как бы, сколько можно заработать. Так что схемы все разные, но сейчас у нас одна из таких нормально всем понятных схем.
Александр Урис, корреспондент газеты «Невское время». Ваш вопрос.
Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к сегодняшней культурной политике нашего города? Мне кажется, что вот при существовании, в общем, множества или достаточно большого количества всяких бюрократических организаций управления культурой, там есть вице-губернатор, ведущий вопросами культуры, а вот действительно такой внятной, серьезной, глубокой культурной политики, по-моему, не наблюдается. Как с вашей точки зрения?
Вы знаете, я думаю, что лучше бы и не наблюдалось. Есть несколько сфер, которые действительно и Министерство культуры, и Комитет по культуре должны регулировать, они должны контролировать, чтобы все было на месте, и как используются вещи, они должны лоббировать какие-то правильные законы или принимать, а больше они особенно должны мешаться, не должны. Я думаю, что особенно в таком городе, как Петербург-Ленинград, настолько есть своя культурная жизнь самодостаточная, что ее особенно регулировать не надо, тогда с ней будет все в порядке. Эрмитаж Эрмитажем, но у нас все музеи, с очень небольшим исключением, очень активные, очень интересные, и в общем, все образцы в своей сфере. С театрами у нас тоже как бы все достаточно в порядке. Не дай бог вмешаться. Ничего не надо пока регулировать. Я думаю, что, ну, кажется, да, вот пусть бы там помогут. Чуть лишняя помощь, там начинается регулирование по мелочам. Поэтому я думаю, что, в общем, более или менее обстоит у нас дело нормально, и не надо его никуда менять, заставляя политиков активнее размышлять, как им руководить культурой. Не надо.
Михаил Борисович, как вы относитесь к реконструкции центра Петербурга? Я имею в виду вот эти проекты, нашумевшие по реконструкции Мариинского театра, и другие проекты, в отношении которых существуют прямо противоположные мнения. Вот или все сохранять и консервировать, или все-таки как-то модернизировать город. Ваше мнение?
Вопрос очень сложный, потому что я сам один из участников этой реконструкции и модернизации. У нас есть много планов работы с левым крылом главного штаба, к ней, конечно, все останется снаружи, как есть. Это очень сложно, потому что Петербург всегда строился в сочетании, в таком хорошем сочетании лучших образцов российского и западного умения. И вот только нужна схема, схема, при которой то, что будет строиться, должно получаться хорошо. Потому что строиться будет, мы никуда не денемся. Вы видите, мы все против, газеты пишут, и черти что, строится в центре города, и ничего с этим поделать нельзя. И отдельно в том или другом случае что-то будет исправлено, не пущено. Но все равно возникают очень странные дома, казалось бы, места, где совершенно возникать невозможно. Значит, поскольку жизнь идет, надо думать, как быть, чтобы получалось хорошо. Надо максимально сочетать западный и русский опыт, это очень трудно. Но вот мы в этом году справляем 150 лет новому Эрмитажу. Новый Эрмитаж придумал Николай I. Приехал в Мюнхен, увидел Лео фон Кленца, построил там замечательную глиптотеку, пинакотеку, сказал, хочу такую. Вызвал архитектора Лео фон Кленца, тот построил шедевр. Причем получилось это в 10 раз лучше, чем все, что Лео фон Кленца построил перед этим в Германии. Потому что на Лео фон Кленца был создан целый комитет архитектурный российский. Там были и сановники, и архитекторы, которые по каждой букве проекта Кленца там с ним дрались, ругались, меняли, то ему не разрешалось, это разрешалось. И вот в результате таких споров получилось, в общем, хорошо. Получился шедевр, люди приезжают специально посмотреть новый Эрмитаж, даже, так сказать, отвлеченно от всех картин, которые там есть. Нам нужно какую-то такую схему, наверное, найти. Поэтому я думаю, что в Мариинском театре судить Мариинскому театру. Это для них, и они последнее слово, что и как должно быть, в рамках ограничений, которые существуют. У нас в законах достаточно много хороших ограничений того, что как строить. Но было не выше Эрмитажа. Хорошо бы, чтобы это сохранилось, но это уже давно, в начале века кончилось. Поэтому здесь нет одного ответа. Я думаю, что одно есть нужно. Нужно не то, что общественное обсуждение, нужно очень много споров, открытых споров, чтобы каждый мог высказаться. И когда каждый может высказаться, то все, в общем, так или иначе, даже самые упертые воспринимают аргументы других, и тогда будет какое-то принято решение. Может, все равно одно решение кто-то должен принимать, голосованием такие решения не принимаются. Так что больше говорить, именно вот говорить, и тогда будет нормально.
Марина Коренева, пожалуйста, ваш вопрос.
Михаил Борисович, вот вы сказали, что директор Эрмитажа обязан быть ученым. Обязан ли он быть еще и бизнесменом, или это просто Эрмитажу так повезло? И под вопрос, как вы считаете, смог ли бы Борис Борисович руководить Эрмитажем вот сейчас?
Борис Борисович смог бы, разумеется, тем более, что он руководил им тоже во время. Иногда, особенно западные корреспонденты любят спрашивать, а вот что было труднее? Примерно одинаково, скажу так. Здесь нету тех трудностей, которые были, когда, извините, я сам могу решать и организовывать выставку из Мексики самостоятельно, самостоятельно, ну, разумеется, беседуя с Министерством культуры, лагаясь, мы можем решать, мы можем туда-сюда направлять деньги на реконструкцию, все это делать сами, но, с другой стороны, у нас не хватает денег, мы должны крутиться. Так что одинаково трудно, я думаю, что Борис Борисович бы смог бы, потому что Борис Борисович был еще археолог. Вот в работе директора в Эрмитаже я, кроме того, что ученый-ученым и человек с археологическим опытом, и прямо с большой международной экспедиции в Йемене перешел в Эрмитаж, археология дает громадный опыт вот организационной работы. Организационной работы для научной цели. Ты должен найти деньги, всегда было в советское время, деньги надо было найти. Нужно организовать работу, нужно вот эти самые там счета, ведомости, организовать деньги, перевести их, так посмотреть, чтобы тут тратились по одной и другой статье. В общем, очень много вещей, которые на самом деле то, что называется менеджерская работа. Вот не бизнесмен, потому что бизнесмен – это как бы стремление получить доход все-таки, да. Вот правильно организовать. И я твердо уверен, что когда человек приходит в музей уже с неким ученым опытом, опытом научной работы, уже человека с именем в науке, то это позволяет ему руководить, быть правильным менеджером, а не просто менеджером.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Невское время» Александр Урес. Ведет передачу Татьяна Вольская. Слово корреспонденту газеты «Невское время» Александру Уресу.
Михаил Борисович, вот совершенно такая отчетливая стратегия, как мне кажется, взаимодействия Эрмитажа с западными музеями, которую вы развиваете, можно говорить даже о такой какой-то, ну, экспансии, что ли, такой совершенно явной. Оправдывает ли себя эта стратегия, и как это будет все развиваться дальше?
Ну, сначала первое общее замечание. Так, по большому счету, нам все равно Запад или Россия. Я сейчас говорю, нам что Казань, что Лондон, все равно, когда мы делаем выставку в Казани, мы требуем с Казани таких же условий показа экспонатов, как мы требуем в Лондоне. У нас есть центр в Лондоне, будет центр в Казани. Так что здесь мы стараемся и там заниматься мощной экспансией. Она, безусловно, оправдывает себя в разных отношениях. Ну, во-первых, мы громадный музей, который должен показывать свои коллекции. И на самом деле наша главная задача – это делать коллекции доступными. И есть много путей. Одни – это делать новые-новые галереи, но по ним же бесконечно ходить же невозможно. Другое – делать большое количество всяких ротационных выставок, когда ты показываешь свои фонды. Третье – делать выставки за рубежом. Четвертое – делать открытые хранилища. Вот мы сейчас откроем, наверное, первое хранилище с доступом к большому количеству экспонатов, так, группами. Другой способ – это интернет, наш сайт, в общем, довольно хороший, если не сказать, очень хороший. Вот это все вместе идет, и, соответственно, экспансия – это тоже часть того, вот мы показываем то, что у нас есть. Это первое. Второе – это все-таки, ну, мы Россия, и вот если никакой другой экспансии нет, ее и не надо, то это хорошая экспансия, потому что мир глобализуется. Глобализация в ней есть хорошее и плохое, но в ней так же, как вот в интернете, который то ли благословение для человечества, то ли помойка, нужно что-то делать, там должен быть хороший элемент, который сделает это лучше. И я думаю, что активная деятельность музеев по всему миру и создание эрмитажных выставочных центров и более тесное сотрудничество музеев разных стран, которые делают вместе большие выставки, это улучшает вот эту глобальную ситуацию с культурой, когда там все самое лучшее становится более доступным. И, в общем, да, это, я думаю, хорошая экспансия, хорошая форма экспансии, хорошая форма подтверждения нашей, в общем, роли России в мире. Она есть, она большая, и есть вещи, в которых мы можем спокойно развивать то, что у нас есть, и все будут признавать наше высокое положение, не стараясь прыгать туда, где пока ничего невозможно.
Михаил Борисович, я хочу спросить, как обстоит дело с планом «Большой Эрмитаж», вот с этим огромным проектом, который предполагает расширение музея и изменение его образа, когда музей становится градообразующим элементом, и будут ли под Дворцовой площадью подземные магазины и кафе?
Значит, первое, Дворцовой площади никаких подземных магазинов и кафе не должно быть и не будет, потому что никто не собирался делать. Мы собирались делать туннели. Туннель это когда-то будет, когда нам удастся получить в наши руки штаб гвардейского корпуса. По Дворцовой нельзя рыть, потому что там стоит колонна без фундамента. Во-вторых, не нужно. В Петербурге рыть особенно не нужно. В Петербурге дворы. Громадные дворы, пространства. И вот эти дворы можно, не все, только часть, конечно, надо сохранять как пространство, но многие можно использовать вместо вот этого самого ухождения под землю, которое чревато разными проблемами. Значит, Большой Эрмитаж — это это несколько элементов. Один из элементов – это развитие левого крыла главного штаба, так что площадь оказывается посередине. И новый вход, то есть музей будет парить не только по реке, но и обнимает Дворцовую площадь. По главному штабу, значит, сейчас у нас отреставрированы все фасады, сейчас мы реставрируем арку главного штаба, так что к юбилею все это будет красиво выглядеть. Внутри мы отреставрировали уже практически все галереи, в которых есть декор, церковь, Министерство финансов, Министерство иностранных дел. Там будут постоянные временные экспозиции. Сейчас идет конкурс Всемирного банка. Всемирный банк готов дать из своего кредита России часть денег вот на остальную часть реконструкции этого здания. Идет конкурс, в котором участвуют российские и западные фирмы, и я думаю, что тут мы попытаемся найти такое хорошее сочетание. Кроме того, создан фонд Гугенхайм-Эрмитаж. Попечители Гугенхайма-Эрмитажа сложились на деньги, чтобы провести вот тоже все предпроектные работы по левому крылу. Там будут галереи, там будут отдел 20 века Эрмитажа, и там будут рестораны, будут музейные магазины, целая сеть, большие, видимо, книжные магазины, и вот тогда будет взаимодействие с площадью. Сейчас площадь раскопана, поэтому я думаю, что когда ее опять закопают, вот тогда мы начнем активно действовать и настаивать на своем. Например, одна из наших идей была, поскольку люди все идут через площадь в Эрмитаж, и будет открыт вход, чтобы все торговцы, которые на площади существуют, ну, их всех ты не выгонишь, там есть те, которые как бы нормально были, чтобы они, на зонтиках было написано Эрмитаж, чтобы все было эстетически решено в неком согласованном с городом стиле. Так даже решили. Но вдруг, когда они выехали, их милиционеры стали гнать, потому что есть другие торговцы, которые дружат с милиционерами. И вот тут много таких небольших вопросов, которые, я думаю, сделают площадь живущей правильно. Но тоже мы не будем торопиться и стараться все перевернуть. Вот революции мы не любим в Эрмитаже, это точно.
Слово петербургскому корреспонденту агентства «Франс Пресс» Марине Кореневой.
А, Михаил Борисович, как вы относитесь к вопросу реституции? Много ли в спецхранах Эрмитажа каких-то произведений искусства, которые попали туда после войны?
Опять делаю маленькое разъяснение. Что такое реституция? Это возвращение или замещение вещей, которые были уничтожены. Те коллекции художественные германские, которые после войны конфисковывались в порядке того, что называлось компенсаторная реституция. Это тоже реституция. У нас украли, найти не можем, у нас уничтожили, за это мы берем вот это. Это, кстати, была практика и после Первой мировой войны. У немцев отбирали вещи, давали Бельгии за то, что там сожжена была Лувенская библиотека и тому подобное. В 50-е годы большая часть того, что было отдано Германии безо всяких обязательств искать хотя бы то, что пропало из России, или подумать, как компенсировать то, что в России было уничтожено. Осталось, в общем, относительно немного. Это немного осталось, в частности, в Эрмитаже, потому что были там частные коллекции, коллекции там из Западного Берлина. Ну, политически было не очень понятно, что с ними делать. Тут есть две вещи. Есть российский закон, который постановляет все, что официально конфискованы, вывезены в Россию, подчеркну опять, это небольшая часть по сравнению с тем, что было, является собственностью российского государства. Германия не признает этот закон, хотя этот закон дает много возможностей, очень много вещей вернуть и вообще найти нормальный язык, потому что, честно говоря, и музей, и страна не может отдать то, что не принадлежит. А вот то, что принадлежит, ты можешь отдать и договориться, как это все будет. В соответствии с этим законом мы недавно передали Германии замечательные 111 витражей из церкви Мариенкирх во Франкфурте на Одере. Кстати, подходящий город – это город на границе Германии. И, собственно, если большая часть городов Германии, всегда можем хорошо говорить, не мы разбомбили, и не наша артиллерия, не наша авиация, то здесь как раз мы вступали в Германию через Франкфурт на Одере. В полной соответствии с этим законом. Потому что закон предусматривает, что жертвы нацизма могут получить свои вещи обратно. Церковное имущество может быть возвращено. Поэтому в полном соответствии с законом, голосованием парламента, всего это было возвращено, и мы считаем это хорошим прецедентом. В принципе, моя позиция такова. После войны это было абсолютно нормально, когда иногда официальные германские лица начинают говорить, что, ну, вот, нас, сказать, как бы ограбили. Никто, мы не ограбили бедную Германию. Давайте все-таки не забывать историю. И в наказание, и в качестве реституции за то, что было сделано, вещи были конфискованы. Часть отдана, можно спорить, сколько угодно говорить. Сейчас мы живем в другое время. Не потому, что мы совершили преступление. Вот не совершали мы в этом случае военного преступления. А потому, что мы живем в другое время, мы спокойно можем договориться, и я лично считаю, что мы можем отлично разделить, что может остаться в России в качестве жеста доброй воли, в качестве компенсации за что-то, в качестве чего угодно, а что уедет обратно в Германию. Тут можно договариваться и можно вести плодотворные переговоры от случая к случаю. С каждым разным конкретным случаем можно найти решение, которое, в общем, и ту, и другую сторону удовлетворит. Если немножко отодвинуть в сторону политиков, которые все хотят побеждать друг друга.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Невское время» Александр Урес. Ведет передачу Татьяна Вольская. Слово корреспонденту газеты «Невское время» Александру Уресу.
Михаил Борисович, ну вот сейчас в связи с таким большим количеством должностей, которые вы занимаете, и такой вашей активной деятельностью, 5% петербуржцев назвали вас в качестве кандидата в губернаторы. Я не буду вас спрашивать, будете ли вы баллотироваться на эту должность.
Я не нормальный, я не собираюсь баллотироваться на эту должность. Но меня не выберет и вообще.
Но скажите, пожалуйста, все равно, все-таки волей или неволей вы стали политиком, вы принимаете какое-то участие в политическом процессе. Вы стараетесь дистанцироваться или все-таки вы стараетесь быть активным в этом смысле?
Я стараюсь быть активным в тех пределах, в которых это связано с моей должностью и, ну, с моим положением. Потому что Эрмитаж – это особый для России совершенно особое учреждение. И особое положение директора Эрмитажа – это естественно. Это не то, что я такой замечательный. Может, я и замечательный, но это совмещается. Я бы вот тут одно повернул. Вот все эти рейтинги, они, ну, я не знаю, как они там делаются по-разному, но все-таки нету другого такого города в России, где бы в рейтингах в первых местах были бы деятели культуры и науки. Гергиев, Алферов, я директор Эрмитажа, все эти, вот это совершенно замечательно. Вот когда мы говорим, там, культурная столица, не культурная столица. Во всех других сравните, когда идет рейтинг по России, а он, значит, в Москве. Там идут сплошные политики и актеры кино. У нас актеры кино есть очень хорошие, но вот все-таки как-то фигурами, которые в городе видимы и город уважает, это наука и культура. Это очень приятно видеть, что, в общем, действительно город понимает свою роль в стране именно через культуру и науку в дополнение ко всему остальному.
Михаил Борисович, как вы относитесь к идее приватизации музеев, которая обсуждалась на съезде музеев России, который недавно проходил в Петербурге?
Идея приватизации музеев не обсуждалась. Приватизация тоже это как с реституцией. Разумеется, о приватизации и передаче музейных коллекций в частную собственность речи нет и быть не может, и ни один музейщик об этом не будет думать и никогда не станет думать, об этом не может быть речи, хотя, конечно, в отдельных головах такая идея есть, что вот уже только все одно только осталось, значит, не приватизировано в стране, это музей. Вот, ну, еще, может быть, имущество Академии наук. Надо бы к этому протянуть руки. Иногда некоторые действия враждебные, может, как-то могут быть увязаны с этим. Но это совершенно невозможно, этого никогда не будет, и все встанем грудью.
Ну, и в связи с этим тогда, что касается рынка антиквариата, он тоже должен быть приватизирован? Там ведь 70%, по-моему, по статистике обращается на черном рынке, 70% предметов.
Рынок антиквариата, он и так приватизирован, это частное дело. Другое дело, что он должен быть нормально отрегулирован, с тем, чтобы что-то было можно, когда все нельзя, тогда все крутится на черном рынке. Я думаю, это очень большая, сложная, интересная задача, потому что музейный мир существует рядом с другим художественным миром. И это все нужно. Нужны художники, нужны частные коллекционеры, нужны торговцы. Вот через все это отрабатывается тот материал, который потом попадает в музей. И есть разные сферы взаимодействия с этим миром. У них надо покупать, с ними советоваться, надо им помогать. Единственное, чего нельзя делать в России, что делать в других странах мира. Ничего нельзя продавать из музеев. Один раз наше правительство попробовало, кончилось очень плохо. Начали с мелочей, начали потом продавать Эрмитаж. Вот этого нельзя делать. Хотя в Америке это делают и считают, я очень часто в своем мире спорю, то есть объяснить, что вот есть вещи, которые просто нельзя, потому что этого делать нельзя. Продавать из музеев нельзя.
Когда-то вы рассказывали, что вам подарили кинжал бывшего президента Йемена, который, кажется, был потом убит. Появились ли у вас еще какие-то такие значимые подарки или сувениры?
Это подарки, полученные мною бытность моей жизни в Йемене. Это подарок был президента Йемена, который был потом убит. Это, так сказать, моя профессия, так сказать, результаты моей научной деятельности. Да нет никаких особенных подарков. Нет, ну вот я рассказывал, один из самых замечательных подарков, это арабская рукопись из Марокко, которую мне подарил мэр Амстердама, в котором мы обсуждали проблемы Эрмитажа в Амстердаме, а потом говорили об арабском мире, он показал рукопись, которую он только что привез, ему подарили, я ему ее, так сказать, прочитал и разъяснил, он мне ее подарил. Вот это лежит у меня на столе, это такой профессиональный, правильный, хороший подарок.
Спасибо. В заключение передачи, по традиции, мы, журналисты, подводим итоги нашей беседы. Слово петербургскому корреспонденту агентства «Франс Пресс» Марине Куреневой.
Ну, я думаю, что поговорить с Михаилом Борисовичем о чем бы то ни было вообще большая удача, а мы затронули достаточно много всяких интересных тем, поэтому я очень рада, и мне кажется, что быть директором Эрмитажа – это огромная ответственность, и я бы хотела пожелать Михаилу Борисовичу удачи.
Спасибо.
Спасибо, Марина Коренева. Теперь слово для подведения итогов корреспондента. корреспонденту газеты «Невское время» Александру Урису.
Мне всегда очень нравится та тональность, вот интонация и такой вот совершенно разумный, рациональный и спокойный оптимизм, который, видимо, просто в характере Михаила Борисовича. Ну, вот от этого как-то хочется это воспринимать и вводить в собственную практику, поэтому за это спасибо.
Спасибо.
Ну, и я в заключение скажу несколько слов. Когда я участвовала в этой беседе с Михаилом Борисовичем, мне показалось, что это был один из тех немногих моментов, когда мы не просто смотрим в окно в Европу, а находимся на этом маленьком островке Европы, не искусственно сделанном и намытом как-то, да, а совершенно естественном, нормальном, человеческом. Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня гостем нашей петербургской студии был директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Вопросы ему задавали петербургский корреспондент информационного агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Невское время» Александр Урис. Вела передачу Татьяна Вольская. За режиссерским пультом был Николай Нажимов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда. Других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Амантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.